Как шинчилка, зато не маленькая.
А, какая красивая мандаринка.
Фух. Значит, что мы с вами говорили? Что серебролюбие, да? Его нужно еще понять, как серебролюбие, потому что там денежки все любят. Хотя, может быть, кто-то его, кого-то не знает, что серебролюбцем. Вот, но денежки все равно любят. И не всегда можно так вот разобраться, да, где тут какая страсть, потому что бывает человек все время вот хочет деньги. Ну, и расстаться с ним легко, потому что, например, привык красиво жить. Ему вот надо вот портфель якобы пустить, такой, там, потратить, там, чтобы все там вокруг него там, покрутились, пахали. То есть им деньги, как они пришли, так и ушли. Это не серебролюбие. Это значит, что у него главная страсть не в этом, а страсть у него тщеславие, да? Вот. Или, например, вот когда устраивают какие-нибудь распродажи, вот, например, или бесплатно что-нибудь дают, то конфеты. Возьмите, это же бесплатно, возьмите. Вот. Человек, может, вообще конфет не любит, он такой не чревоугодник. Но серебро любит. И вот то, что ему говорят бесплатно, у него сразу это вот его охватывает. Вот этот самый пожар. И для него это достаточное основание, хотя, собственно, ну какая тебе разница, платно или бесплатно, если тебе не надо, зачем брать? Зачем брать?
А если он возьмет и потом отдаст, например, кому знает, кого любит,
скрытое,
это тоже?
Скрытое бывает тоже скрытое такое, да.
Ага.
А может, тщеславие опять. Видите, они как вот, это пишущие ручки,
не знаю.
Они как вот, например, вот у меня лежат, например, в кошельке, да, разные эти самые денежки. Красненькие, синенькие и зелененькие, как водится.
Вот. Зелененькие тоже?
Зелененькие тоже, да. Зелененькие тоже, денежки. Вот. Синенькие это у меня, допустим...
2000.
Нет, я не про 2000, я говорю, синенькие, допустим, у меня... Да, как называется? Сластолюбие, да? Сластолюбие. А красненькие это у меня, допустим, тщеславие. Тщеславие. А это у меня зелененький, вот у меня как раз Серёг. Как раз вот эти самые вот у меня, да? Эти самые вот у меня. Вот. И вот если я набираю, например, каких-то, например, денег, вот этих я набрал. Я их могу набирать не потому, что они у меня вот, а просто что их могу раз и поменять на другие. Я могу поменять на другие. Вот. А серебролюбие как таковое, это удобный такой эквивалент для всех страстей. Как вот читали Скупого рыцаря, да, он говорит, что за деньги я могу все. Могу любовь купить, могу талант купить, могу там вещи купить, могу человека купить, могу жизнь купить, могу смерть купить. Все, что хочешь, могу купить. Поэтому вот так. И, собственно, серебролюбие, как страсть, она проявляется в том, что человек надеется на деньги, а не на Бога. Поэтому апостол Павел говорит, что серебролюбие – это идолопоклонство. И человек думает, что если у меня есть деньги, то значит я могу там распоряжаться своей жизнью, как хочу. Вот. Могу там купить здоровье, могу там купить то-то, все. Вот недавно в новостях читал, значит, школьнику предлагают вопросы. Что бы вы выбрали? Например, заплатить 80 тысяч за какое-то лечение с вероятностью исцеления, там, допустим, 70%, или заплатить 300 тысяч на лечение за границей с вероятностью исцеления 100%. Ага, это кто это тебе обещает 100%? Это интересно, это какие? Вот. Понятно, что тут это какая-то идет манипуляция сознанием, да? Вот. Но само то, что вот это вот ни у кого не вызывает даже вопроса. Тебе говорят, вот, исцеление 100%. Ну, понятно, раз 300 тысяч, понятно, что 100%. Вот так люди как бы меряют, да? Вот, хотя это совершенно все вещи такие никак не связанные. Никак не связанные. Вот. Вот, а древний Патрик, он мне такой, правда, потрепал немножко. Так. Вот он говорит. История такая. Рассказывали об одном садовнике, что он трудился и весь свой труд употреблял на милостыню, а себя оставлял только необходимое. Вот, то есть вот он не платил никакую страховку, там, не копил себе на старость там, и все прочее. Но помысл внушил ему: собери себе несколько денег, чтобы когда состаришься или впадешь в болезнь, не потерпеть тебе крайней нужды. И собирая, он наполнил горшок деньгами. Случилось ему заболеть, у него стала гнить нога. Ну, ты на болезнь скопил? Вот тебе болезнь. Он истратил деньги на врача, не получив никакой пользы. Наконец приходит один опытный врач и говорит ему: если тебе не отсечь ногу, то сгниет все тело твое. И он решился отсечь свою ногу. Ночью же пришел самого себя и, раскаявшись в том, что сделал, он сказал с воздыханием: помяни, Господи, дела мои прежние, которые совершил я, трудясь в саду своем и доставляя потребные братьям. Когда он произнес это, представил ему ангел Господень и сказал: ну и где деньги, которые ты собрал? И где эта надежда, которую ты хранил? Тогда, рассудив, он сказал: согрешил я, Господи, прости меня, а ты ничего подобного не буду делать. Тогда ангел коснулся ноги его, он тотчас исцелил. И, встав утром, пошел на поле работать. Врач по условию приходит утром с орудием, чтобы отсечь ему ногу. Спрашивает: где брат? Ему говорят: он утром пошел в поле работать. Врач, изумившись, пошел на поле, где работал, и, увидев его копающего землю, прославил Бога, даровавшему исцеление. Да. Ну что это? Вот как мы должны к таким вещам относиться? Как? Ну, люди обычно так скажут. Ну, это истории такие вот. В Патерике, да, такое бывает. А у нас не бывает. Ничего подобного. Очень то же самое все бывает. То же самое бывает. То, что там у нас такая жизнь, что мы, ну, по нашей какой-то такой немощи, может быть, что-то такое там держим, да, какой-то запасик некоторый. Вот. Ну, это, наверное, допустимо. Что, где начинается грех? Когда я начинаю в эту же душу вкладывать. Перекладываю надежду на это. Надежду. Надежду на эти вот деньги. Надежду. Вот. Если она у меня, так сказать, ну, просто как вот, ну, ну, как, не знаю, как крупа там, например, что бегать каждый вечер за крупой, да, чтобы пошло. Вот. Лежат какие деньги? Ну, лежат и лежат. Вот. Как только человек начинает надеяться на это, сейчас же это серебролюбие, сейчас же это становится вот этим идолом, да, безбожием. Становится безбожием. Тогда уже... Вот. Тогда уже все. Вот что-то такая история хорошая есть сейчас. Это Значит, у нас святитель Игнатия, Причинину, есть тоже такой патриарх, только называется алфавит. Мы с вами говорили, да? Говорили, да? Алфавитный, это значит... Алфавитный патриарх, это значит, что здесь вот они... Вот эти вот изречения отцов или там эпизоды жизни отцов, они расположены не по темам, как здесь, а расположены по отцам. По отцам, как в телефонной книжке.
Отцы по алфавиту.
Отцы по алфавиту, да. Отцы по алфавиту. Вот. И вот, значит, в... Вот, у него есть такая история про Авву Даниила Скитского. Ну, вообще, у него много про эту Даниила. Ну, у нас есть такие вот известные отцы, более известные, менее известные. Вот. А история такая. История такая. Ну, такая выразительная, я немножко вначале прочитаю, а потом перескажу. Однажды Авва Даниил, пресвитер Скитский, пошел в Фиваиду, взяв с собой одного из учеников своих. Они плыли вверх по реке Нилу. И когда доплыли до некоторого селения, старец повелел лодочникам пристать к берегу. И сказал старец ученику своему: «Надо должно остановиться здесь». Ученик, услышав это, начал роптать, говоря: «Доколе нам скитаться? Пойдем в скит». Старец сказал: «Нет, останемся здесь». Они сели посреди села, как странники. Ученик сказал старцу: «Не угодно ли такое поведение Богу, что мы сидим здесь, как миряне? Пойдем, по крайней мере, в церковь». Старец отвечал: «Нет, останемся здесь». Они пробыли тут до глубокого вечера. Брат начал выражать огорчение на старца, оскорбляя его и говоря: «Беда мне с тобой, старик, из-за тебя приходится мне умирать». И когда ученик укорял таким образом старца, подошел к ним престарелый мирянин, весь седой, сгорбленный от старости. Увидев Авву Даниила, он пал к ногам и начал лобызать их, обливать слезами. Приветствовал он и ученика, потом сказал: «Если вам угодно, пойдем в дом мой». У него в руке был фонарь, с которым он ходил по улицам, ища странных, и вводил их в дом свой. Он взял старца и ученика его, и других странников, которых нашел, ввел в дом, налил воды в умывальницу, но мыл ноги старца и прочим братьям. Кроме одного Бога, он не имел ничего иного ни в доме, ни в каком другом месте. Странникам предложена была трапеза. Когда они отужинали, хозяин собрал оставшиеся укрухи и выбросил собакам того селения. Таков был у него обычай. Он не оставлял на завтрашний день ни одной крохи от хлеба, который предлагался на ужин. Старец отвел хозяина в особое место, и там они наедине беседовали до утра, говоря о пользе душевной. А утром они простились и разошлись. Ученик же поклонился старцу, говоря: «Окажи любовь, Авва, поведай мне, кто этот человек и как ты знаешь его?» Вот хорошее у них всегда такое вот присловие. «Окажи любовь, окажи любовь». «Ведь ты о многом другом поведал мне, об этом человеке не хочешь сказать». Но старец ничего не хотел сказать об этом престарелом мирянине. Брат очень оскорбился и всю дорогу ни о чем не говорил старцу, со старцем. Когда они пришли в свою келью, брат не захотел принести в обычное время хлеб старцу. Наступил вечер. Старец пришел в келью брата и сказал ему: «Чаза, что значит ты? Ты оставил меня, отца твоего, без пищи?» Брат отвечал: «Если б я имел отца, то отец бы любил своего сына». Услышит, и старец повернулся и хотел выйти из кельи. Но брат догнал его, остановил, начал целовать ноги, говоря: «Жив Господь, не оставлю тебя, доколе мне не поведаешь, кто этот человек». Любопытный братец такой оказался. Да.
Шантажируют прям.
Да. Когда старец говорит, дай мне немного поесть, когда расскажу.
Тоже давно на свете
живет. После вкушения пищи старец сказал брату, не будь непокорен, не хотел я сказывать тебе за прикословие, которое ты допустил тебе в селении. Но смотри, не рассказывай никому о том, что услышит меня. А человека этого зовут Евлогий, по ремеслу своему он каменосечец. Проводит весь день в работе, ничего не вкушая, даже до вечера. По наступлении вечера возвращается в свой дом, приводит туда всех странных, каких только найдет в селении. Ну, странных это значит странников.
Странников.
Не только странных.
Это не те странные.
Да. Ну, сейчас слово странное, оно вот от этого, да, то, что со стороны какой-то, не, так сказать, не местный. Странный какой-то.
Непонятный.
Странный, да, странный, то есть стороны. Сторонний какой-то, не наш, не нашинский. Вот. Ты ремеслом он своим занимается с юности своей и доселе. Ему более 100 лет, но и поныне Бог дает ему такую крепость в работе, какой он имел в молодых годах. 40 лет назад пришел я в это селение для продажи рукоделия. Тогда я был еще не стар. По своему обычаю вечером Евлогий взял меня и других странников в дом свой, угостил. Я удивился его добродетельной жизни, начал поститься по неделе, молить Бога о нем, чтобы подал ему значительное имущество на дело странноприимства. Вот опять, значит, вот человеческое мышление, да, и дела Божие. Вот он так мыслит линейно совершенно, да, вот как это самое. Прямой провел, чем больше это X, тем больше Y. И все. Вот он так решил. Я провел в таком посте 3 недели и более, изнемог от поста, что едва был жив. Наконец, вижу некоего священнолепного, который пришел ко мне и сказал, что с тобой, Даниил? Я отвечал ему, дано мною слово пред Богом не вкусить хлеба, доколе Бог не услышит молитвы моей. И не пошлет Евлогию благословение, чтобы он мог преизобиловать в деле странноприимства. Он сказал, напрасно, ему лучше оставаться в том положении, в котором он находится ныне. Вот. Я сказал ему, нет, Господи, дай ему все, чтобы прославили Твое святое имя. Он отвечал, говорю я тебе, что настоящее положение хорошо для него. Если же непременно хочешь, чтобы я подал ему, это Господь с ним говорит, то согласишься ли взять на себя поручительство о душе его, что он спасет ее, если умножится его имение? При таком условии я ему дам. Я сказал, Владыка, обещаю. От руки моей возьмешь душу его. И в то время, как я это говорил, увидел себя стоящим в храме Святого Воскресения в Иерусалиме. И увидел священнолепного отрока, который сидел на камне. Евлогий стоял на правой стороне его. Отрок приказал одному из предстоявших подозвать меня к себе. Когда я приблизился, он сказал, ты ли поручившийся за Евлогия? Предстоявшие сказали, точно так. Он, отрок сказал, взыщу с тебя поручительство твое. Я сказал, взыщи, владыка, с меня, только умножь имени его. После этого я увидел, что некие два начали влагать в недра Евлогия великое множество золота. И чем более они влагали, тем недра более вмещали. Проснувшись, я понял, что услышан и прославил Бога. Вот. Теперь дальше, значит, как развиваются события. Евлогий утром встает себе, выходит на свою работу, берет свою кирку, там, долбит свою скалу, там, вырубает камушки. Вот вдруг тун-тун-тун, пустое место. Начинает разгребать, видит там золото.
Золото.
Видит там золото. Значит, первая реакция у него испуг. Как бы кто не отнял, не, там, не заметил. Там, вот. Значит, дальше он берет это золото, маскирует его, потихонечку перетаскивает в свой дом, в подвал какие-то там свои. Вот. И думает, ну что в деревне мне с этим золотом делать? Мне тут нечего, поехал я в столицу. Значит, собрал все золото, поехал в столицу. Сделал там карьеру. Видно, человек был не дурак. Карьеру, стал приближенным императору. И жил себе спокойно припеваючи. Теперь дальше доходит этот слух до этого самого старца Даниила. что он вот такой. И он понимает, что ему придется дать ответ за его душу, да? Я читал очень такое страшное препирательство, как он говорит, что мне делать, что мне делать. Я поручился, простите меня, виноват, я не знал. Я не подумал, там это все. Ну, говорит, нет, обещал, давай, отвечай. Ну, что делать? Он тогда оставляет свой монастырь, едет в столицу. Находит его дом, этого самого, и блоги. Значит, говорит, там, вот пришел старый друг, он меня знает давно уже, там, много лет. Слуга говорит, ног тут...
Ходит всяких.
Ходит нищих всяких. Он говорит, да мне и деньги, мне самому надо его увидеть. Вот. Пошел отсюда. Побили его и прогнали. И так он ходил. И опять просит Бога, Господи, сделай так, чтобы у него...
Ничего не было.
Ничего не было, да. Господь ему говорит, нет. Ты поручился, давай делай, что обещал. В общем, после этих длинных таких вот этих вот всех страданий его, страданий, Господь говорит, ну хорошо, ты понял? Он говорит, все понял. Вот. В стране государственный переворот, император смещают, всех приближенных хватают, сажают. Ему удалось чудом убежать этому, значит, Евлокию. Ничего с собой взять не сумел. И вот сохранил только свою жизнь.
И кирку.
Да, и думаю, что мне дальше делать? Ну, говорит, в конце концов, у меня есть моя хижина, есть моя кирка. Вот, поеду обратно. И поехал обратно. Видит, домик там запылился, но стоит. Кирка лежит. И принялся за свое прошлое тело. Вот. И вот этот вот Авданил, да, который, значит, приходил к нему иногда. Вот он приходил, и мы не там сидели, плакали, да, вспоминали всю эту историю. Вот. Никто об этом не знал, если этот ученик не вынудил его рассказать. Он тоже не знал. Ну вот опять, да, вот что тут, что суть в чем? Суть в чем? Что богатство оно ничего не дает. Оно не дает ни здоровья, оно не дает ни счастья, оно не дает ни даже какого-то такого душевного преуспеяния, не дает, как казалось бы, могло бы быть, да? Вот. Оно ничего не дает. Вот отцы говорят, что есть вот вещи, все вещи в мире можно поделить на три группы. Это грех, то, что от Бога удаляет добродетель, то, что к Богу приближает, и так называемые средние.
А среднее разве есть?
Да. Среднее само по себе, оно никак нравственно не обозначено. И польза или вред зависит только от того, как ты этим воспользуешься. Например, деньги. Деньги могут быть тебе во вред, могут быть на пользу. Здоровье. Могут быть во вред себе, ты здоровье свое используешь, да, свои силы. А может на пользу. Там какие-то способности, таланты. Ты можешь этот талант потратить на какое-то дело доброе, а можешь потратить на дело худое. Есть очень много таких злодеев, да, таких вот гениальных злодеев, и талантливых злодеев. Пушкин говорит, гений и злодейство вещи не совместные, да. Да. Ну вот, тем не менее, талантливых злодеев на свете все-таки много. Вот. И вот это вот третье, это как раз и есть вот эти вот вещи, которыми можно воспользоваться по-разному, да? Поэтому вот во всех вот этих вот нейтральных вещах этого мира лучше всего держаться в середине. Лучше всего. Вот Соломон премудрый, он просил, Господи, не давай мне нищеты и богатства.
Мудрость просил.
Ну, мудрость, это понятно, как он. Вот там вот у него в этом... Не помню, в премудрости или в притчах есть такое. Вот, Господи, не давай мне ни нищеты, ни богатства. Вот, потому что если человек там в нищете, он может возроптать, это зона риска. Не хватит у него такой великодушия, да, собственно. А если богатый, может ожесточиться. Потому что богатство ожесточает сердце. Вот, тоже зона риска. Значит, богатство – зона риска, нищета – тоже зона риска. Дай мне что-нибудь вот так вот. как иногда на испыт приходят, говорят, мне же ничего не надо, но мне тут простого женского счастья. А так мне больше ничего не надо. Вот.
Там дальше по пункту, да?
Да, 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 да. А может и нет. Ну, когда дает Бог женское счастье, тогда начинается уже.
Еще больше да, хочется.
Да.
Когда бывает, понимаешь, что все у тебя было хорошо.
Ну да. Да. Такая притча даже была про многоэтажный магазин, знаете?
А, да. Про женщину, которая мужа убирала, да.
Магазин мужей.
А, чем это дальше, тем хуже было?
Наоборот.
Нет. Вот если хочешь там. На первом этаже мужья нормальные. Простые, работящие, там, семейные, там все хорошо. Ну, такие вот. На первом этаже. Если хочешь, бери и уходи. А на втором этаже тоже нормальный, но вот он еще такой вот, он богатенький.
А еще выше?
Ну вот спускаться вот так вот и, так сказать, возвращаться нельзя. К первому этажу уже нельзя. Если поднялся, то все. На втором этаже богатенький. Значит, ага, хорошо, а на третьем что? А на третьем еще и красивый. Да. Знаете, на третьем. Да, на третьем поднимается. А на четвертом там еще там что-нибудь такое. Да, я пойду на четвертый. Поднимается на четвертый. Вот. А на пятом там. Поднимается на пятый. А на пятом ничего нету, все.
Надо было вовремя остановиться.
Да, а вот где вовремя-то?
Где на первом этаже я восстановилась.
Ну, на первом этаже. Это легко тебе сказать, тут на первом этаже остановиться. А если там лучше? Я же это достойно, знаешь, как легко говорит. Я это достойно. Ну вот. Поэтому, значит, вот о чем мы? О среднем. О среднем. То, что среднее, оно всегда требует некой такой вот рассудительной какой-то середины. Рассудительной середины, чтобы не уклоняться ни в одну крайность, ни в другую крайность. Вот. Теперь что с этим, значит, делать? Со страстью. Как с ней бороться? Ну, одно направление такое. Не считать то, что ты имеешь, не считать своим. Это требует некоторого такого вот все время внутреннего усилия. Потому что даже если человеку вот дать ему все, но сказать, что это вот, ты, вот не твое, вот ты просто этим пользуешься. Он как будто будет чувствовать некоторую такую чего-то нехватку. Нехватку. Поэтому вот если ты живешь в квартире, считай, что эта квартира не твоя, а тебя пустили туда пожить. Машина, машина ты ездишь, это машина не твоя, тебе дали, как кошелек тебе дали. Ты на ней ездишь. Вот. Вот ты одеваешь свою одежду, но это не твоя одежда. Это тебе дали поносить. Дали поносить. Вот. Любая вещь, которой ты пользуешься, вот там, фломастер, книжка, там, телефон, там, не знаю. Все, что у тебя есть, это все не твое. Это все не твое. Внутри у человека может против этого что-то сильно протестовать. Ну как же не мое?
Я заработал.
Да, честным трудом, не посильно. Это все мое. Но вообще-то, если вдуматься, оно действительно не твое. Ты же с собой не возьмешь ничего. Ты этим пользуешься временно. Вот. А какое время, на какой срок тебе это дали? Ну хорошо, мы дали тебе, допустим, на 100 лет. 100 лет быстро пройдет. И все равно, даже если тебе скажут, что это вот на 100 лет тебе дали, все равно что-то вот такое, да? Говорит, Левиафан говорит, относись ко всему, как будто ты приказчик в лавке. Ну, то есть как продавец. Вот продавец, например, работает в каком-нибудь там, в бутике каком-нибудь. Показывает какие-нибудь роскошные вещи, да? А понимает, что ей никогда такой не купить. Ни денег не хватит, ни на одну. Вот, собственно, так вот и относиться ко всем вещам, которые у тебя есть. Надо сказать, что вот даже дети маленькие, вот дети, они тоже это чувствуют. Вот когда вот это вот мое, они вот по-другому к этому относятся. Это мое. Вот так бывает там, в семьях, да, когда там какие-то братья, ну там им хватает их, или там братья, сестры, да. Не хватает там вещей, игрушек, там всего хватает. Но вот когда вот это вот, вот мое личное, да, это уже что-то вот хочется, чтобы оно было таким. Вот. Значит. Второе, это, конечно, делиться. Не собирать вещи. Не собирать вещи. Обычно оказывается так, что у человека гораздо больше, чем ему собственно, надо, нужно. Да. Чтобы речь не шла. Всегда у него больше вещей, там он видит в какой-то момент, что ему столько не сносить уже. Вот. Всегда он видит, что у него столько книг, что ему уже до смерти их не прочитать про себя. Все равно новые покупаешь. И тебя даже, да?
У меня вообще библиотека, просто я не успеваю читать.
Да.
Потому что интересно, кажется, как интересно.
Ну да, да. Вот. Всегда есть что-то такое, какие-то вещи там. Ну вот когда человек хочет там, ну просто там поменять машину, поменять телефон, поменять какую-то там сумку, поменять там, не знаю.
Люди
там
каждый год меняют некоторые. Это выходит на новую модель телефона, год, там, они кто, покупают. Знаю, там,
кто что, да. Вот в этом вот есть вот это вот такое, такая вот овеществленность души, да, когда человек, как будто бы вот эти вот вещи, они становятся частью его самого. Настолько он к ним так вот привязывается, к этим вещам. Это вот тоже серебролюбие. Это все вот такие показатели того, что душа, она умирает. Страсти душу убивают. Когда человек меняет вот это вот живое какое-то свое, вот это состояние своего сердца, да, живое, вот духовное, любящее, терпеливое, там, просто меняет на привязанность к каким-то вещам или удовольствию, там, ну, в данном случае еще. Но обычно вот эти вот излишки, они обнаруживаются, когда переезд. Вот если там кто-то переезжал с квартиры на квартиру, это что-то страшное. Ты выносишь. Ты конца края этого не думаешь. Когда я это сумел себе накопить? Да, когда я это сумел себе накопить? И, в общем, вещи-то не такие. Смотришь, и вроде не нужно, а выкинуть-то нечего.
Жалко.
Не то, что жалко, необходимо все.
Выкинуть жалко.
Вот, необходимо все. Все необходимо. А потом такая вещь замечена очень простая, что вот если, например, ты решишься что-нибудь выкинуть, вот на следующий день
тебе понадобится. Мне тебе понадобится.
Да. Это всегда так, я ж не знаю, что это за такая, за хитрость.
Не, ну потому что когда ты вещь выкидываешь, ты о ней думаешь, значит, ты вспомнил, что она у тебя есть, а так она лежит, и ты, в принципе, о ней не помнишь. Не поэтому знаю. На следующий день она тебе...
Не знаю, мне кажется, это как-то объективно. Тут нужно с этим смиряться. В одном монастыре был такой наместник, у него была такая практика. Пройдет там год, два, три, он монах начинает переселять из кельи в келью.
Mm-hmm.
Вот. Из кельи в келью. Только ты там живешь с ним, расставишь, там все разложишь. Вот. Он говорит, так, ты в эту, ты в эту, ты в эту. и все переезжают. А когда переезжают, понятно, что какие-то вещи они не оставляются. Нужно. Потому что таскать все это вроде неохота. Ну вот. Значит, не копить вещи. Вот это вот накопление, оно опять-таки вот имеет какую-то такую власть над человеческой душой. Но даже у детей опять, да, вот дети, они все-таки не менее подвержены этой стрессу. Хотя сейчас, может быть, уже и больше. Когда я был молодой, у нас все-таки, вот, если там человек молод, у него была какая-то такая бескорыстность, какая-то приветствовалась. А сейчас часто нет. Вот я даже помню вот этот переход, когда начал смещаться это дело. Смещаться с идеала, с этого, так сказать, вот с этого такого романтизма в сторону такой большей буржуазности. Вот я как раз учился где-то там, наверное, в последнем 9-10 классе. Вот я помню, что это отмечал по себе. Вот. И вот ребенок, например. Хочу велосипед. На велосипед денег нет. Вот тебе копилка, вот копи, накопишь, будет велосипед. Вот он начинает копить на велосипед, и у него вот эта вот цель, она уходит из сознания. И он забывает про велосипед, может забыть про велосипед. А для него становится на первом месте вот этот вот дзынь, побольше, дзынь, еще побольше. Взял потяжелее, тяжеленькое, примел, гремит. Вот так вот. Один батюшка рассказывал, что он собирал эти деньги на храм. Кажется, уж батюшка там пишет книги по аскетике. Никогда у него мысли нет что-то там такое стянуть. Он говорит, я начинаю эти бумажки перебирать, пачечки складывать, говорит, резиночкой стягивать. И вижу, мне это нравится, занятие. Нет, занятие нравится. Признается, батюшка. Вот. Ну, а что это такое? Ну, вот не некое такое вот все-таки вот некое пристрастие, оно, видите, как оно где-то откуда-то берется. Ну вот. Значит, первое – это не считать своим. Второе – это…
Делиться.
Это, значит, не копить. Стараться, чтобы у тебя было все-таки поменьше всегда. Избавляться от лишнего. Вот. А третье – это целенаправленно подавать милостыню. Чтобы это было частью жизни. Частью жизни. Что ты знаешь, что, например, ты должен какие-то деньги отдавать другим. Потому что ты, если тебе Бог послал здоровье, да, работу, возможность заработать, не только для тебя это послал, не только для тебя. Я послал именно для того, чтобы ты помогал тем, у кого нет такой возможности. Даже если он может быть, он бездельник, потому что он бездельник, потому что у него денег нет. Иди работай. Будут деньги у тебя. Но не всегда так получается. Бывают люди психологические такие, очень какие-то убогие. Они не умеют вот как-то себя заставить или что-то. Ну, мы тоже надо как-то.
Но потом мы не знаем, что случилось с этим человеком. Да, как мы можем делать вывод такой?
Не знаю, да, не знаю. Ну, иногда это, можно сказать, почти очевидно, но все равно это не извинение, да? Все равно мы должны.
Ну и потом это не наше дело, мы не можем судить.
Я в детстве цыганам подавала, мне всегда говорили, что они всегда сидели возле рынка, а я всегда подавала им сколько-то копеек в советское время.
Да. Ну вот. Значит, подавать милостыню. Один преподобный говорит очень такие слова хорошие. Говорит, что милостыня, она как сильный свежий ветер, пронесшийся в душе твоей, выносит оттуда всю вот эту вот затхлость. Поэтому тут есть один такой, не знаю, секрет, не секрет, может, и не секрет. Люди иногда там, например, если что-то вот нужно, да, говорят, ну что делать, вот никак не получается. Ну, говорят, молись. А ты не только молись, ты вот кому-нибудь заблагодетельствую, так сказать, с такой мыслью, да, Господи, вот. Вот я ему помогу, вот.
Ну, это чужим имеется в виду, не родным, да?
Ну.
Родные же не считаются, это и так само собой, да?
Ну, бывают такие родные, которым тоже ничего не достается. Ну, в общем, человек, который вот явно нуждается и который, может быть, не надеется. Не надеется уже, не всякую надежду потерял. Вот. Вообще человек, он испытывает очень большую благодарность тому, кто ему вот помогает. Ну, не так помогает, там, дал там 100 рублей, да? Вот, или там конфетку дал, или там еще что-нибудь. Вот. А вот так вот реально поможет что-нибудь. Например, у него есть там какой-то висит долг, и он никак не может расплатиться. Вот за него заплатили этот долг.
Ой, и... это, знаете, этот человек, который влез в долги, он еще дальше будет продолжать лезть в долги. Это бесполезно. Ну, такие-то и нет.
Ну, обобщать мы же не можем, да?
Не можем, нет. Да. Но, ну, в общем и целом, говорю... ты заплатишь за него, а он опять влезет, понимаете, кого?
Я понимаю, да.
У меня такой родственник да. есть, вот он... Да. Он взял у кого-то в долг, у правильно, бизнесмена, правильно. И говорит, а что я ему буду возвращать, он все равно эти деньги украл. Я говорю, ну как так? Я говорю, ты же человека взял в долг, верни, значит.
Да, человек попал в беду, и ты ему помог. Он обязательно к тебе снова придет, когда снова попадет в беду. Известно. Да. Вот. Но тем не менее, или вот там человек, нет, возьму ботинок, купи ему ботинки. Он будет ходить в этих ботинках, и каждый раз вот он будет это, чувствовать эту вот теплую вот эту вот подметку, и будет тебя вспоминать с благодарностью. И на тебя милости уже прям польются. Ну, если ты это делаешь, конечно, так правильно.
От чистого сердца.
Ну да. Вот. Огромное количество всяких историй там, в житиях, в патриках, там, во всем. О том, как люди, оказавшиеся прямо в крайней какой-то ситуации, получали вот такую милостыню. Или через кого-то, или от Бога каким-то чудесным образом. Вот. Это у преподобного Сергия, да, когда там вот эти вот обоз пришел там, с продуктами. Вот. Это вот у старца Паисия очень много таких историй, как там, одна была история, как это. У них был престольный праздник, а ничего не было ни на фоне конкурса друг друга на престольном празднике. У них не было ничего угостить. И орел им рыбу принес. Орел прилетел, откуда-то летит, орел несет эту самую рыбу. Вот. Бросил там скит этот в келье. И улетел. Вот. Еще старец Паисий рассказывает историю, как тоже была там келья, свидетель Спиридона Тримифонского. И тоже, значит, у них ничего не было. И вот перед праздником, накануне, приходят рыбаки, приносят корзину рыбы. Это что такое? А это, говорит, это вот ваш какой-то к нам подошел, дал задаток нам. Вот, и сказал, неси туда-то. Стали спрашивать, братья, кто там? Никто не ходил никуда. Что какие-то. Вот. Потом кто-то видит икону, все это теперь думает. А вот этот говорит. Вот, он. Он говорит. Вот. Он говорит, ты что он дал там монетку-то? Покажи хоть монетку, какую он вам дал-то. Оставь на эту монетку, мы тебе другую дадим. Вот таких вещей много. Случается. Вот. Я думаю, что если каждый там порой в своей памяти, вот если была какая-то такая вот крайняя ситуация, да, когда вот, ну, неоткуда взяться. Тоже она откуда-то была, что бралась. Был такой? Ну,
был.
Ну,
когда деньги, бывает, заканчиваются, думаешь, блин, ну как вот сейчас прям все закончится, они прям не заканчиваются, и как бы не заканчиваются. Такое бывает иногда.
Ну, кстати, у нас тут в трапезной был один такой случай. Еще в 90-е годы, когда у нас тут трапезная была, где сейчас эти магазинчики у нас. Там все ели там и братья, там и рабочие, там все. И там, значит, варили, это 90-й год, там особо там с едой не очень было хорошо. Привезли гуманитарки, горох и рис. Вот. И меню было такое, значит. Сегодня гороховый суп, рисовая каша, на следующий день ну, рисовый да, суп, гороховая каша. И так менялось. И вот как-то, значит, что-то такое там. А там это на месте у нас был такой архимандрит Вениамин, впоследствии епископ, ныне митрополит. Ну, он такой был человек, такой, знал, что он должен распоряжаться, да, давал распоряжение, и все. Там, кто будет как-то выполнять это, ваш проблем. Приходит где-то там во второй половине дня на кухню, говорит там, мать, тут через час приедут там 12 человек, надо накормить. Она в ужасе, как кормить, чем кормить, ничего нет, все съели. И там было, ну, там, порции три, наверное, говорит, в кастрюле было. И тут они еще раньше приехали, садятся за стол. И она как-то машинально вот набирает из этой кастрюли, кладет, набирает, кладет, набирает, кладет, набирает. И она почему-то хватило. Это мне сам поварих рассказал, похоже.
Да не, бывает такое да. В жизни.
Да. Ну так вот. Вот. Ну, все.
Ну, все.